специальное. Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
20 часов 6 минут в эфире программа «Отбой» о том, что важно сейчас. У микрофона Владимир Карпов. Всем еще раз доброго вечера. Сейчас к нам присоединяется Игорь Колтунов, главный врач Морозовской детской городской клинической больницы. Здравствуйте, Игорь Ефимович.
Добрый вечер.
Ну, как вы, наверное, уже догадываетесь, будем говорить сегодня об оптимизации, о реформе системы здравоохранения в Москве, если можно назвать ее таковой. Ну и, естественно, будем принимать ваши телефонные звонки, зачитывать буду ваши смс, сообщения с сайта. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-88-94-8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва». Ру. Для начала расставим точки над «ё». Игорь Ефимович, вы сторонник оптимизации, противник оптимизации? Кто вы?
Конечно, я сторонник оптимизации.
Почему «конечно»?
Ну, потому что я являюсь ее участником, поэтому, конечно, я сторонник.
Я так понимаю, что главные врачи, они тоже могут попасть под ту самую оптимизацию, особенно после того, как мы на этой неделе узнали про 49%, ну, как будто бы профнепригодных главных врачей в Москве.
Ну, вы знаете, никто никуда не попадает. Я не знаю, откуда у вас данные про 49% пригодных или непригодных.
Московские власти.
В Москве
власти.
Главных врачей сказать сложно. Есть немножко другие данные, я знаю. У нас, да, действительно, мы проходили тестирование независимо. Мы проходили обучение различного рода. Давали тесты как психологические, так и тесты на общеобразовательный уровень, тесты на профессиональную пригодность. И, конечно, выявился ряд, наверное, специалистов, которые сегодня не отвечают современным требованиям.
Угу. Но 49% это, я так понимаю, в вашем понимании завышено. У вас несколько иные данные.
Ну, я не знаю, какие данные, откуда вы берете. Я не думаю, что все-таки каждый второй врач профнепригоден. Навряд ли
главный
врач, да, навряд ли профнепригоден. Но в целом, вы знаете, за последние годы очень сильно изменилась специфика работы. Очень сильно поменялось законодательство федерального, прежде всего, уровня. И, к сожалению, Москва долгие годы отставала в плане соответствия своего законодательства с законодательством федерального уровня. Были очень большие расхождения, большие противоречия. Если помните, буквально порядка там 5 или 6 лет тому назад была целая история о том, и поручение нашего президента о приведении в соответствие законодательства субъектов Российской Федерации к субъекту, к законодательству нашей Федерации. И Москва лидировала в расхождениях законодательной базы.
Да, но Юрий сразу же парирует. К сожалению, отставала. Да она, к счастью, отставала, потому что благодаря этому расхождению Москва получала несколько больше, например, чем остальные регионы. И сейчас отказываться от этого, ну, болезненно весьма.
Знаете, что сказать, больше, меньше, это категории в медицине неприменимые. Есть понимание качества, есть непонимание отсутствия качества. Все, что сопряжено с жизнью человека, опять-таки повторяюсь, больше или меньше не бывает. Надо делать все максимально. Максимально ровно столько, сколько необходимо для пациента, чтобы спасти ему жизнь, вылечить его или облегчить ему состояние.
Но опять же, здесь получается максимально, но только в четко заданных рамках, которые ограничивают тот самый максимум. Вот те ограничения, которые будут введены, насколько сильно они могут сказаться на ваших возможностях?
Вы знаете, я не понимаю, что такое ограничение. Я понимаю, что такое медицинский стандарт.
Одноканальное финансирование – это ограничение, в моем понимании.
Одноканальное финансирование – это не ограничение. Одноканальное финансирование – это, прежде всего, приведение в соответствие в стандарт оказания медицинской услуги. Без соответствующего стандарта вы не сможете никак контролировать качество медицинской услуги. Медицина – наука достаточно точная. И постоянно заниматься интерпретацией телевизионных событий и индивидуально их трактовать невозможно. Таким у нас не будет с вами медицины, это у нас с вами будут гадания на кофейной гуще. И вот для того, чтобы гарантировать пациенту качество услуги, и не просто гарантировать это качество в любом лечебном учреждении приблизительно одинаковое, с минимальной долей погрешности, для этого как раз-таки нужно переходить и на одноканальное финансирование, и введение медицинских стандартов, и введение всего соответствия.
У вот этой оптимизации, о которой так много говорят, достаточно много противников. С чем вы это связываете? Если это так давно назрело.
Вы знаете, человеку свойственно любить некое постоянство, человеку свойственно противиться каким-либо переменам, тем более, если еще перемены эти человеку непонятны и неизвестны. Есть такие области, как спорт, как медицина, как политика, в которых разбираются абсолютно все. Вы знаете, если проводилась оптимизация в атомной энергетике или в тяжелом машиностроении, я думаю, все имело бы меньше политических занос.
Достаточно сказать, что, например, будут сокращены какие-то ученые или какие-то предприятия. Общество это всегда взбудоражит. Поэтому даже если это будет касаться атомной энергетики, так или иначе, слова о том, что будут увольнять, будут сокращать, будут заниматься непонятным перепрофилированием, они в любом случае вызовут вопросы.
Вы знаете, я бы сравнил бы сегодня модернизацию здравоохранения с той реформой, которая проходила у нас в свое время в армии. Вот в армии в 90-х годах было уволено большое количество людей. Угу. И была целая программа о том, о чем мы сказали, о перепрофилировании, переподготовке офицеров и так далее, и так далее. Я бы, наверное, сравнил бы то же самое, что происходит сейчас в медицине. Иметь громадную армию медицинских работников, не очень квалифицированных, не квалифицированных не в то время, когда они начинали работать, а к современным требованиям, отвечающим. Uh-huh. Отвечающим требованиям применительно к современному медицинскому оборудованию, которое Москва получила как раз-таки в рамках модернизации, то, которого не было. Те поликлиники, которые были оснащены и оснащены сегодня тем оборудованием, которого там сроду никогда не было. И, конечно, есть люди, которых надо учить, с одной стороны, а есть люди, которых, к сожалению, уже надо переучивать или готовить к чему-то другому. Может, к более легким видам деятельности, может, немножко к другим историям. То же самое, как в свое время было проведено и в армии реформа и модернизация. И, как вы видите, мы ушли от большой, неповоротливой, громадной машины и пришли к достаточно мобильным, многопрофильным, абсолютно квалифицированным таким лечебным учреждениям приходим.
Ну, мы должны к лечебным учреждениям еще только прийти.
Да, мы должны прийти к высокотехнологичным лечебным учреждениям, которые должны оказывать стандартную, высококачественную медицинскую услугу всем желающим, всем пациентам.
Что касается армии, то долгое время ее реформа называлась развалом российской армии. Mm-hmm. Я так понимаю, что подобные характеристики будут звучать и в адрес, в том числе, московской медицины. А вы полагаете, вообще пациенты почувствуют на себе улучшение?
Конечно, почувствуют.
С чего вдруг?
Обязательно. Вы знаете, очень тихо произошла революция в городе, когда создавались сосудистые центры, центры сосудистой хирургии. И очень тихо воспринималось в городе, когда у нас сократилось время доставки пациента с острым коронарным синдромом от места катастрофы до лечебного учреждения. Достаточно тихо сейчас произошло, когда у нас резко возросла продолжительность жизни в Москве. Именно за счет оказания квалифицированной своевременной медицинской помощи. Об этом никто не кричит.
Я не знаю, может быть, плохо как раз, что не кричат. В итоге мы
это
слышим
факт,
об ухудшении.
Но это есть. И сегодня продолжительность жизни москвича растет. И сегодня качество медицинской услуги растет. И количество смертей от острого коронарного синдрома у нас гораздо меньше в разы, чем было буквально еще там 4-5 лет тому назад. Это тоже факт. Сегодня в Москве проводится диспансеризация, в Москве сегодня производятся профилактические осмотры. Сегодня мы приходим к профилактической медицине, предупреждающей медицине, мы идем к тому, в принципе, того, чего не было десятки лет у нас сегодня в городском здравоохранении.
И, наконец, должно появиться из-за того, что уберут неправильных. А вот до этого сделать это было невозможно.
Вы знаете, не знаю, что правильным, что неправильным, что возможно, что невозможно.
Нет, вы сами говорите о том, что нужно избавляться от специалистов, которые не специалисты.
Избавляться ни от чего не надо. Нет цели от кого-то избавиться, нет цели от кого-то уволить. Цель есть создать высококачественную, квалифицированную медицинскую помощь. Соответственно, она складывается, как мы сами понимаем, из двух, из трех составляющих. Первое – это необходимо современное технологичное оборудование. Второе – нужны обученные, грамотные, владеющие навыками специалисты. Третье – приспособленность здания сооружений и логика лечебного процесса, грамотно выстроена с точки зрения организации здравоохранения. Благодаря этим трем составляющим мы с вами получаем качественно гарантированную, стандартизированную медицинскую услугу.
С моей точки зрения, как обывателя, чем больше будет вот этих всех трех составляющих, тем лучше будет нам, пациентам. А нам же говорят о том, что для того, чтобы стало лучше, нужно, чтобы стало меньше.
Вы знаете, не всегда больше, это лучше.
Согласен.
И дорога столько, сколько необходимо. И поэтому, если мы с вами говорим о количестве лечебных учреждений, то мы прекрасно понимаем, что у нас есть с вами такие вещи, как численность населения города Москвы. Мы с вами понимаем, что у нас с вами есть распространенность тех или иных наиболее часто встречаемых заболеваний, как инфекционных, так и неинфекционных. И, исходя из этого, есть понимание, какое должно быть количество лечебных учреждений, какого профиля, каков у него должен быть коэффициент фонд, какое должно быть оснащение, их пропускная способность, количество услуг, оказываемых ими.
А это понимание есть вот четко? Потому что, опять же, новость сегодняшнего дня. Планы по сокращению московских медиков главные врачи должны подготовить и направить департамент здравоохранения к Новому году. То есть такое ощущение, что сегодня этих данных точных нет.
Конечно, есть понимание абсолютно. И, конечно, четко мы знаем, что мы хотим и к чему мы хотим прийти. Я вам скажу, что в детстве, в педиатрии, наверное, проще, чем взрослым врачам, поскольку у нас маленьких пациентов около 1 800 000 на весь город. И, конечно, взрослых людей намного больше, чем детей. И спектр заболеваний у взрослых намного шире, чем у детей. Нам, наверное, в детском здравоохранении в этом плане проще. Если вы обратите внимание, то, к счастью, к нашему на педиатрическую помощь жалоб не так много на сегодняшний день, если брать по соотношению к взрослым пациентам. И на сегодняшний день еще ни одному маленькому пациенту помощи не было отказано. Более того, у нас в педиатрии абсолютный прорыв. Мы теперь выхаживаем детей от 500 грамм и выше. То, что соответствует сегодня европейским нормам Всемирной организации здравоохранения. И это опять-таки стало возможным благодаря модернизации и оборудованию лечебных учреждений.
Это уже было сделано?
Это сделано было только сейчас. Это было сделано 2 года назад.
Да, я понимаю.
А работает только сейчас. Только сейчас стало. Эти дети выхаживаются, они дальше переходят на второй этап, они дальше переходят на третий этап, реабилитация. Это все, понимаете, это не однодневная история. Понимаете, это история, лечебный процесс, есть своя логика, своя последовательность событий. И, конечно, есть ряд заболеваний, когда очень хорошо и очень красиво, что называется, отрезали, пришили, и все в порядке. Но зачастую такого не бывает. Зачастую заболевание носит цикличный характер. Зачастую мы начинаем оказывать заболевание в течение многих лет, и это этапность лечения, для того, чтобы пациент был здоровым.
Я все-таки пытаюсь понять, вот сейчас в рамках этой оптимизации, в рамках этой реформы от вас больше требует как от врача или как от менеджера? Вы должны добиваться эффективности в финансовых показателях, там, в каких-то других, или чего-то другого, или удовлетворения запросов граждан?
Вы знаете, в здравоохранении существует целая специальность, называется она организатор здравоохранения. Это своя специальность, ей учат на нее дают диплом этой специальности. Организатор здравоохранения сочетает в себе навыки и менеджмента, управления, и лечебной части, и всего, что связано непосредственно с лечебным процессом.
Но для вас в приоритете сейчас что? Что от вас требует-то конкретно?
Для нас сейчас в приоритете это организация специализированной, высокоспециализированной медицинской помощи. Больница, стационар должен уйти от оказания простой медицинской услуги, то, что должно оказываться в поликлинике, не заниматься мелким, будем так говорить, не угрожающим жизни, часто воспроизводимой медицинской услугой, которую можно оказать в учреждении более простом и более-менее оснащенном.
То есть эффективность, финансовые показатели?
Финансовые показатели – это следствие, это не есть цель. Угу. Нет задач зарабатывать какие-то деньги, денег этих получить. У нас государственное учреждение. И понятное дело, что никто не даст уничтожить или обанкротить какую-то крупную лечебную, ну, в частности, Морозовскую больницу. И понятно, что если менеджмент больницы будет неэффективен, управленческий аппарат, то, соответственно, его поменяют, финансовые дыры государства поможет и поставят другого, более грамотного специалиста. Но развалить больницу не даст никто никогда, это исключено.
Давайте принимайте телефонные звонки, вам удобнее будет в наушниках. 7373-94-8, сейчас слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, меня пугает то, что у нас реорганизация какие-то катастрофические случаи. Объясню, да, полицию, милицию реорганизовали. В полицию, ну, лучше не ноль, да. И сейчас мы собираемся реорганизовать медицину. Ну, знаете, я прошу прощения, как бы не сначала слушаю вашу передачу, да, но хотелось просто узнать, что за ваш собеседник рассказывает в сказке, что все будет хорошо. Мое понимание. Будет только ужасно, и хуже. Если у нас медицина станет коммерческой, то это вообще катастрофа.
Вот здесь важно понять, почему оно в вашем понимании медицина должна стать хуже.
Ну, вы знаете, как бы на сегодняшний момент оно находится, в моем понимании, ну, в критическом состоянии. Да? У меня отец лежал в больнице, я был в больнице в Боткино, да? Но есть хорошие корпуса, а ну, люди, извините, пожалуйста, меня лежат как скоты.
Есть, спасибо, принято. Почему должно стать лучше, если у нас есть примеры других реформ, которые, ну, не так блестяще себя показывают? Я напомню, с нами Игорь Колтунов, главный врач Морозовской детской городской клинической больницы.
Конечно, есть хорошие корпуса, конечно, где-то есть плохие корпуса. Вот как раз-таки собеседник абсолютно правильно говорит о том, что необходимо проводить реформу здравоохранения, а говорит о том, что именно надо создавать учреждения, которые будут только оказывать специализированную медицинскую помощь, такие, как, например, как Боткинская больница, как Морозовская больница. Вот для этого там эти услуги надо концентрировать, и людские ресурсы, и оборудование. И уже как следствие туда пойдут государственные, ОМСовские наши с вами средства, которые дадут возможность для этого учреждения дальше развивать.
Когда говорят о медицинских учреждениях для взрослых, чаще всего вспоминают бабушек, которые не должны приходить и просто лежать в больнице, просто потому что им там оказывают в том числе и социальные какие-то услуги. А когда говорят о детской больнице, здесь тоже речь идет о сокращении коечного фонда, о том, что дети не должны просто так лежать в Морозовской детской больнице. Просто поясните.
Знаете, давайте будем говорить цифрами.
Давайте.
Три года тому назад, когда мы начинали реализацию Морозовской больницы, количество пролеченных пациентов в учреждении было порядка 32-34 тысяч человек.
Так.
Сегодня в том же самом лечебном учреждении, в котором мы с вами имеем, в этом году мы выходим на 72 тысячи пролеченных пациентов.
То есть в два раза больше.
Абсолютно точно. В два раза больше. Только лишь за счет изменения логики лечебного процесса, маршрутизации пациентов, которая привязана непосредственно к современному, опять-таки повторяю, оборудованию, которое дает возможность совсем с другой скоростью оказывать медицинскую помощь. Когда мы говорим, что мы оказываем, изменяем скорость медицинской помощи, это не желание заработать больше и быстрее, это желание быстрее помочь пациенту, потому что зачастую время у пациента исчисляется минутами и максимум, может быть, часами. Врач не думает о деньгах, врач думает о том, как можно быстрее пациенту оказать квалифицированную медицинскую помощь. Конечно, мы вспоминаем с вами истории, когда пациенты ложились полечиться, пообследоваться, проходили какое-то время. Когда для того, чтобы пациенту поставить диагноз, нужно было пролежать 7, 10, 12 дней. Почему? Потому что томограф был один, работал два раза в неделю, запись была громадная, потому что анализы делались только по вторникам и четвергам, а результаты выдавались только в понедельник и в пятницу, и так далее, и так далее, и так далее. Мы с вами прекрасно помним все эти истории. Сегодня таких историй нет. Сегодня на уровень приемного покоя, а в наше учреждение обращается ежедневно 300 до 360 человек по скорой, по экстренным показаниям. До 120 человек привозят машины скорой помощи с подстанции, и порядка 200 человек с лишним, это люди, которые приходят сами с оказанием какого-то там сложной ситуации и просят экстренной помощи им оказать. У нас впервые открылось такое понимание, какой круглосуточной госпитализации. Когда сегодня приходит ребенок с мамой в приемный покой, и в течение 2-3 часов пациент получает круглосуточно, на круглосуточно работающем новом современно поставленном оборудовании, которое сроду никогда не было в нашем учреждении.
Так.
Это компьютерную томографию, это ультразвуковое исследование, это не при необходимости, если рентген, и полностью лабораторную диагностику, анализ, биохимический, клинический анализ и так далее. Таким образом, за два-три часа ребенок от нас уходит. Так называемые койки досуточной госпитализации. При этом его еще не принято повезти и покормят, и мама находится вместе с ребенком.
Уточню. Так все-таки в Морозовской детской городской клинической больнице будет сокращение коечного фонда или нет?
В Морозовской детской городской клинической больнице уже весь коечный фонд давно сокращен.
Все. То есть дополнительно у вас сокращать ничего
нет,
не будет?
Мы к тому моменту, когда началось все это массовое обсуждение, все эти разговоры о реформах, в Морозовской больнице уже было все завершено.
Ага. Тогда, а что произойдет, какие изменения у вас, в частности?
Произойдет когда, что вы имеете в виду?
Ну вот сейчас, в ходе этой оптимизации, когда говорят о сокращении, в том числе медицинского персонала коечного фонда, вас-то это как заденет?
Мы уже прошли сокращение коечного фонда, мы уже прошли сокращение медицинского персонала, и в отличие, может быть, от многих других учреждений, которые сейчас только вовлечены в этот процесс, мы уже можем говорить о результатах этого процесса. И подводить уже итоги этого процесса.
То есть вы как опытная площадка уже, по сути, свою отработали?
Да, мы как пилотный проект. У нас было 4 больницы в пилотном проекте, детская больница была Морозовская, и мы как пилотный проект мы уже закончили всю свою модернизацию.
Отдельно, конечно, сейчас прошу позвонить тех людей, которые сталкивались в последний год, наверное, с Морозовской детской больницей. Пожалуйста, напомню, телефон прямого эфира 7373-94,8, и вы можете сказать, да, заметно ощутимые изменения, и вам это нравится, или что-то не понравилось. Поэтому милости просим в наш эфир 7373-94,8. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, алло.
Да, добрый день, пожалуйста.
Ну, в двух словах, именно с Морозовской не сталкивался, сталкивался с Филатовской в последнее время. Но я хочу даже не об этом сказать, хочу сказать про детскую поликлинику. Значит, ситуация такая, что грядет сокращение, врачи ходят все нервные. запись на прием, талончики, которые дают, они не работают. Там время, которое рассчитано, но все равно в очереди сидишь, это все просиживаешь. И вот что характерно, в последнее время появился момент. Если раньше, там полгода назад, все анализы, которые выписывались, все делали, сейчас нет. Сейчас говорят, вот это мы вам сделаем, а вот это, извините, платно. Вот это УЗИ сделаем, вот это платно. Я не знаю, но это врач это объясняет именно оптимизацией вот этого процесса.
Хорошо, спасибо. Несколько другой пример, но все равно близко к вам, пожалуйста.
Ну, вы знаете, это не совсем близко к нам. Но у нас в Самарской больнице нет поликлиники, нет прикрепленного контингента, поэтому я не могу вам сейчас сказать то, о чем говорит товарищ. Я не работаю в Филатовской больнице, я тоже не могу ничего не по этому поводу прокомментировать. Да, действительно, сегодня есть ряд услуг, которые не входят в систему обязательного медицинского страхования. Как и во всех странах мира, все нельзя. Нельзя иглоукалывание. Да,
давайте уточним. Раньше это было, например, бесплатно, сейчас это сделают платным, например. Вы об этих услугах?
Вы знаете, что было раньше, я вам сейчас расскажу. Значит, раньше пациент приходил к врачу, и врачу было абсолютно все равно, как он его лечит. Врачу было абсолютно все равно, какое количество анализов он назначит, какое количество, что он вообще будет с ним делать. Не было никаких критериев ни оценки работы врача, не было никакого вообще понимания о том, что пациенту делается, вообще нужно ли ему это все делать, или не нужно было ему делать. Сегодня, сейчас, такие ситуации, стараемся от таких ситуаций стараемся уходить. Более того, у нас появилась, насколько я понимаю, в поликлинике электронная запись. Появилась неотложка. Но, по идее, я думаю, что это все временная история, то, что врачи ходят нервные. Я думаю, у нас в стране все ходят нервные по разным причинам. Вот, и не только в больнице врачи. Но ничего, это со временем все пройдет. Мы еще только идем к тем цивилизованным вещам, как называемая психологическая поддержка врачей. Угу. Допустим, в нашей стране.
Не, у вас это тоже будет предусмотрено, или, коли да, уж вы завершили конечно. Модернизацию, у вас это уже есть.
Мы тоже приходим к тому, что врачам нужно делать так называемый апгрейд психологический. Вы же прекрасно понимаете, люди, которые постоянно сталкиваются со страданием людей, с тяжелыми, неизлечимыми вопросами, люди, когда видят каждый день смерть, конечно, психологически на них на это влияет. И, конечно, они могут быть раздражительными, конечно, они могут быть грубыми. И вот для того, чтобы этого не было, конечно, мы сейчас занимаемся психологической поддержкой врачей. Мы занимаемся такой несколько психологической разгрузкой. Это тоже, мы тоже сейчас это начинаем делать.
А, ну то есть этого пока нет, но вы сейчас это пытаетесь
реализовать. В процессе того, мы это сейчас обкатываем эту систему. Я думаю, что в ближайшие там, месяца 2-3 это у нас будет функционировать постоянно.
Вопрос, который возник у меня вчера по поводу тех компенсаций, которые обещал Сергей Семенович Собянин врачам, которые будут уволены в ходе этой оптимизации. Врачам 500 000 рублей, среднему медперсоналу 300 000 рублей, младшему медперсоналу 200 000 рублей. Это для кого? Это для чего?
Вы знаете, мне сложно сказать. Я слушал точно так же, как вы, выступление нашего мэра. Пока документа нормативного, в котором было бы четко прописан порядок выплаты этих компенсаций, источник их, как это будет, за что, кому, когда, мы, у нас еще пока на руках нету. Вот я не могу пока сказать, у меня нет никаких документов.
Но для чего это делается, хотя бы вы можете? Вы наверняка знаете, просто сейчас как будто бы не хотите говорить об этом в эфире, нет?
Нет, почему не хочу? Ну, мы четко с вами понимаем прекрасно, что есть сроки обучения и повышения квалификации или смена специальности. Мы прекрасно понимаем, что у нас есть ряд очень востребованных специальностей, которые мы не можем найти человека. Но сегодня проблема найти очень грамотного звуковиста. Проблема со специалистом, который умеет делать эхокардиографию. К сожалению, в отличие от зарубежных специалистов, наши кардиологи не могут сами делать ультразвук сердца, не могут сами его интерпретировать. Мы прекрасно, наши врачи-терапевты не могут сами интерпретировать кардиограмму. И нам для этого нужны технологические, так сказать, помощники, врачи, другие, которые узкоспециализируются на этой функциональной диагностике.
Их будут переобучать, платить 30 000 рублей, а здесь очень...
А в то время, когда человек учится, он зарплату не получает.
Понимаю, но те, которые 500 000 получат, это выглядит как попытка умаслить врачей, чтобы они не сильно возмущались.
Да, вы знаете, я думаю, нет. Например, нет, не согласен с вами. Сегодня для того, чтобы стать специалистом другого профиля, необходимо учиться более полугода. Это 540 с лишним часов по нормативу. Фактически человек не получает зарплату год, если на то пошло. Мы с вами прекрасно понимаем, какая у нас среднемесячная заработная плата по отрасли. Это фактически те деньги, которые которые врачу даются на то, чтобы он переориентировался на ту специальность, которая востребована.
Я напомню, с нами сегодня Игорь Колтунов, главный врач Морозовской детской городской клинической больницы. Сейчас информационный выпуск, после него вернемся, продолжим.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
20:36 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Игорь Колтунов, главный врач Морозовской детской городской клинической больницы. Естественно, говорим о реформе, говорим об оптимизации. Принимаются ваши вопросы. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Юрий пишет, да, чтобы молчали врачи. Вот не хочет ваш гость рассказывать, как всем главврачам уже разослали документ, чтобы всех врачей, кто выйдет на митинг, сдавали. Так это или нет? Вам прислали документ о том, что вы должны всех врачей, во-первых, предупредить не выходить на митинг, и, во-вторых, всех заложить после этого?
Вы знаете, пока я только видел документ, пришедший из нашей профсоюзной организации, с призывом выходить на митинг.
Так.
А документы с призывом не выходить на митинг из нашего департамента я не получил.
А вы пойдете на митинг?
Я на митинг не пойду, конечно.
Почему? Ваши врачи пойдут?
Не знаю, может быть, пойдут, может быть, нет. Я не могу сказать за каждого специалиста.
Ну, вы их просили не выходить?
Нет, конечно, абсолютно.
Нет. А почему не пойдете? Не поддерживаете этот митинг? Не поддерживаете опасения врачей и пациентов?
Вы знаете, да, я не поддерживаю опасения о том, что будет все плохо, потому что нельзя говорить о том, чего мы не знаем и чего мы еще не видим. Для того, чтобы о чем-то судить, нужно, во-первых, в этом как минимум разбираться. И если мы хотим получить какой-то конструктивный подход ко всей к этой истории, то, пожалуйста, есть специальные общественные организации, в том числе медицинские, если не медицинские, можно создать любые рабочие группы, и на квалифицированном уровне все это обсуждать, смотреть, есть показатели, есть абсолютно во всем мире апробированные методики. Ведь понимаете, ту реформу здравоохранения, которую мы сегодня с вами имеем, одно из первых в свое время делала Маргарет Тэтчер в Англии. Потом проводил ее Обама в Америке, участвовал Шварценеггер в Калифорнии, был один из первых, кто в своем штате провел реформу здравоохранения. Теперь мы проводим в России. Это достаточно нормальный, некий естественный процесс, следующий за ростом, за технологическим процессом, за ростом новых технологий. Появляются новые технологии, появляется новый подход к оказанию медицинской помощи, появляются новые методики медицинские совсем. Конечно, это требует некого совсем другого логического подхода к лечебному процессу.
Поправьте меня, но у меня ощущение следующее возникает, что сейчас из медицинских учреждений пытаются сделать какие-то заводы по оказанию медицинской помощи для пациентов. Иными словами, в строго фиксированное время пациент должен прийти, за строго отведенные там несколько минут ему должны там провести консультацию, поставить первичный диагноз. После этого он должен попасть в больницу, где ему в строго отведенное время сделают положенную операцию. После этого там спустя два дня его должны уже проводить. Я правильно понимаю?
Отчасти.
В чем я ошибаюсь?
С переходом в соответствии с реформой здравоохранения на подушевое финансирование сегодня понимание времени приема, в частности, в амбулаторном звене, как таковое отсутствует. Поскольку в поликлинике прикреплено энное количество населения, и оно, это население может обращаться, может не обращаться за медицинской помощью.
Так.
Мощности поликлиники так просчитаны, что все население живущее, а частота обращаемся, она тоже с вами понятна, эта мощность должна отвечать всем потребностям населения. И поэтому время в принципиальной роли, уже отводимое на прием пациента, никакой не играет. Врач спокойно работает. Он знает, что он обслужит всех пациентов. Обслужит не сегодня, так завтра он точно их обслужит. И даст им всю квалифицированную помощь.
Нет, план по валу какой-то существует?
Никакого плана нет.
Что он должен в день принять 20 пациентов, от этого зависит его заработная плата? Нет,
нет такого.
А что есть? Как это?
Я вам рассказываю еще раз. Есть подушевое финансирование. На каждого человека выделяются определенные деньги на год данному лечебному учреждению. Мы с вами понимаем, что если население, предположим, там 100 человек, ну, я сейчас утрированно говорю, то обратиться за помощью человек 50-60, не более того.
В год?
В год.
Да.
Вот тех денег, что совокупно выделено подушевому финансированию, это человек должно хватить для того, чтобы обслужить всех нуждающихся. Соответственно, как мы с вами понимаем, чем больше население прикреплено к какому-то высокоспециализированному, высокооснащенному, амбулаторному, многопрофильному учреждению, тем больше шансов получить там максимально быстро квалифицированную медицинскую помощь. Никаких нормативных документов о времени приема пациента не существует.
У меня есть ощущение, что они все-таки были до этого, потому что врачи все время сетовали. У меня нет времени на вас, у меня там по графику 15 минут на пациента. Все, больше мне нельзя.
Да, действительно, до реформы здравоохранения это было. У нас не было в поликлиниках единой компьютерной системы, которую Департамент информационных технологий мэрии Москвы разработала и внедрила. У нас с вами не было электронной записи, у нас с вами не было возможности записаться по интернету, у нас с вами много-много чего не было. У нас с вами не было оборудования, которое не просто катамограф, не просто ультразвук, не просто рентген, а это все непосредственно включено в единую локальную компьютерную сеть, идет электронный обмен информацией. Это совсем другой качественный подход, качественная совсем другая...
То есть сейчас эти 15 минут на пациента убирают?
Да нет никаких 15 минут на пациентов. Нет такого вообще понимания.
Но были же. Слушай, мне не придумал.
Все, что было, это было. Ну, значит, что много что было.
Хорошо. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Особенно приветствуются в нашем эфире те люди, которые сталкивались с Морозовской детской городской клинической больницей последнее время. Пожалуйста, 7373-94,8, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, Ой, извините.
Да, потише радиоприемник, было бы слабо.
Я хотел бы сказать о том, что человек, который у вас находится в студии, он уклоняется от всех вопросов,
так,
честно говоря.
Задайте вопрос так, да, чтобы Игорь Ефимович не уклонился, пожалуйста.
Значит, он за или против реформы?
Он ответил в самом начале за. Так, дальше.
Но я не знаю, как это выразить. То есть он... за то, чтобы вот осталось как можно меньше поликлиник или там и все прочее, как можно меньше врачей осталось, или за что он выступает.
Спасибо, принято. То есть, смотрите, время эфира идет, а вопросы те же остаются. За что вы конкретно? Вот.
Я за качественную, своевременную медицинскую помощь.
Если будут сокращать число поликлиник, вы это будете приветствовать или вам это скорее не понравится?
Число, не понимаете, еще раз повторяю, задача что-то сократить или кого-то уволить, нет. Задача привести в соответствие медицинскую помощь ту, которая сегодня существует в современном мире, в современной технологии.
Понимаю. Вот чтобы далеко от поликлиник не уходить, смотрите, вот до 1 декабря нужно прийти, перерегистрироваться. Это вот для того, чтобы внести ясность для всех наших слушателей. Это нужно для поликлиник или для пациентов в итоге?
Прийти, перерегистрироваться нужно для того, чтобы понять, сколько же людей на самом деле у нас с вами живет в данной территории. Потому что, к сожалению, в нашей стране, в нашем городе очень сложно понять, сколько прописано, сколько не прописано, сколько из прописанных живут, сколько из прописанных не живут. У нас с вами есть пример Центрального административного округа города Москвы, где по факту живет население раза в два, наверное, меньше, чем прописано. Потому что люди сдают офисы и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня у нас с вами Центральный округ самый малонаселенный округ. А еще буквально лет 10 назад, он был там 15 лет, он был самый крупнонаселенный. Скажите, пожалуйста, те поликлиники, которые в Центральном округе, они нужны, когда там нет этого населения?
Ну, конечно, наверное, для тех людей, которые там еще живут, они, ну, так или иначе нужны.
Ну, в другом количестве, наверное. А вот в Южном Бутово или в Северном Бутово, или вообще на юге, там, где появились новые районы, там нужны поликлиники, надо открывать. Как вы думаете, что лучше? Не видишь, что лучше, что правильно же будет в Центральном округе сократить количество поликлиник и привести их к фактически существующему сегодня населению, а в том районе, в том округе, в Южном, в Юго-Восточном, где есть проблемы большие у нас сегодня, разворачивать дополнительные поликлиники, создавать новые какие-то рабочие места для тех же самых врачей.
Хорошо, уточню. Ну, мы же с вами прекрасно понимаем, что перерегистрируются далеко не все потенциальные пациенты этих самых поликлиник. Так в итоге, как можно будет верить этим данным?
Да, вы знаете, я вам расскажу, как вот, перерегистрироваться, не перерегистрироваться, я вам скажу, как у нас в свое время была решена проблема в Морозовской больнице с медицинскими полисами ОМС.
Так.
Несколько лет назад, когда привозили пациента, у него зачастую на руках полиса не было. И по идее, что получалось? Если мы заходим в единую базу данных, и смотрим, что на этого пациента полиса нет, мы ему помощь оказывать не можем в рамках ОМС, потому что он без полиса. Так. Он не застрахованный, по идее бы.
Да.
Но мы не можем пациенту отказать. Угу. Что делать? А делается очень просто. Мы взяли регистратор, посадили круглые сутки. И сегодня в нашей больнице любой пациент, попавший к нам без полиса, в процессе лечения ему выписывают временный полис, который он потом меняет на постоянный. И никаких проблем нет, прямо не выходя за стены учреждения.
Проблема решается только у вас пока так, в Морозовской.
Я говорю за Морозовскую больницу. Понятно. Я за другие части не могу вам сказать ничего.
А почему такая разница между разными больницами, соответственно, разные отношения, разные, я не знаю, программы лечения и все остальное?
Программы лечения везде одинаковые. отношение должно быть везде одинаковое. Это то, мы с чего с вами начали сегодняшнюю беседу. А начали мы с квалификации главных врачей, начали мы с вами к стандарту медицинской услуги и к оценкам качества лечебного процесса. Вот если мы все это с вами выполняем, эти процессы, эти заповеди так называемые, эти постулаты, то у нас будет с вами все одинаково.
Так вот, есть ощущение, что заповеди как таковых пока не существует. Те же самые 49% глав врачей, которых признали как будто бы несоответствующим компетенции, но возникает ощущение, что еще нет стандартов, которым нужно было бы соответствовать. А если есть те стандарты, то им соответствовать, ну, прям очень сложно.
Вы знаете, стандарты есть. Соответствуем, наверное, сложно или не сложно, все зависит от профессиональных навыков отдельно взятого человека. Ну, действительно, процесс переучивания, в том числе и главных врачей, процесс приведения в соответствие квалификационными навыками, это достаточно, да, надо, для этого нужно время.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер, как вас зовут, пожалуйста?
Меня зовут Ольга. Вы слышите меня, да?
Да, Ольга, мы вас прекрасно слышим, и уже вас слушает Игорь Ефимович, да.
Ага, я вот именно непосредственно хочу задать вопрос Виктору Ефимовичу, потому что совершенно
Игорю.
Недавно
да.
у меня возник вопрос именно с Морозовской детской больницей.
Великолепно, мы вас ждали. Да, давайте.
Да. Моему ребенку 3,5 годика, у него аденоидит 3-й степени, то есть степень приличная. Необходима плановая операция. Значит, нам дали направление в Морозовскую детскую городскую больницу. Я туда позвонила. Значит, ближайшая помощь, которая нам может быть оказана бесплатно по полису ОМС, где-то июнь-июль, не раньше. Если я хочу это сделать платно, стоимость 80 тысяч. Вот вопрос к Игорю Ефимовичу. Он считает данный вид помощи своевременной при таком раскладе? Скажите, пожалуйста.
Хороший вопрос. Еще раз уточните, когда вы обращались?
Обращение было буквально на днях, ну, не могу вам сказать, точно. Либо вчера, либо позавчера. Но это очень вот, совершенно недавно. Нам диагноз установлен был позавчера.
Хорошо, отлично. Спасибо за вопрос, Игорь Ефимович.
Ну, что касается стоимости, откройте сайт больницы, вы увидите, что стоимость как минимум в 3 раза меньше, а не ту сумму, которую озвучивает наша слушательница.
Ну, не с потолка же ее взяла.
Ну, есть сайт официальный, можете сейчас открыть и посмотреть.
Хорошо.
Я же не вмешиваюсь в сайт, вы же видите. Второй вопрос, значит, что касается очереди. Очередь у нас сегодня на январь месяц. Действительно, очередь есть. Аденоидит не является экстренным оперативным вмешательством, удаление аденоидов. И спокойно, там, месяц-два существует очередь.
Но это не лето. А здесь нам говорили, что июнь-июль, вот только что слушательница. То есть, если
я не знаю, откуда данные, если слушательница, пожалуйста...
Слушайте, она, если позвонила в Морозовскую больницу, ее кто-то проконсультировал, наверное, по телефону. Назвали и сумму 80 тысяч, назвали и срок, если бесплатно, июнь-июль. А вы говорите, что такого не бывает.
Я не сказал, что такого не бывает. Я сказал, что платная услуга есть, конечно. Она стоит как минимум в 2-3 раза дешевле, чем пациент озвучил сумму.
Так.
И на сайте увидите. Очередь действительно есть, она не более сегодня 2 месяцев.
Не более 2 месяцев. Да. А тогда кому верить, кому тогда обращаться? Как вот избежать подобных консультаций, если они не соответствуют действительности? Как эта проблема решается?
Ну, я думаю, что в данном случае надо понять, по какому номеру, куда пациентка звонила. Вот, и было бы лучше, если пациентка ко мне напрямую бы она обратилась. Я бы с удовольствием ее принял и решил бы эту проблему.
Вообще не спорю. Главному врачу напрямую обращаться всегда удобно. Если вы можете к главному врачу напрямую
обратиться. Я все жалобы рассматриваю ежедневно. Рассматриваю жалобы каждый день. Каждый день я получаю обзор жалоб по интернету с сайта, жалобы вообще с интернета и письменное обращение тоже.
То есть, если пациентка пожалуется через ваш сайт в интернете на конкретное обращение, то вы эту жалобу рассмотрите?
В течение 3 суток она получит ответ.
Хорошо, принимается. Вообще, вот эта история с деньгами, которые взимают с пациентов, она как решаться будет?
Значит, услуга у нас оплачивается тогда, когда пациент начинает выбирать врача. Есть история, когда хотят люди к конкретному специалисту. Услуга у нас оплачивается тогда, когда выполняется в удобный для пациента день и время. Потому что, как вы знаете, у каждого специалиста есть 8-часовой рабочий день. Но врач может выйти в воскресенье на работу, и в субботу он может выйти на работу, и в выходной, и праздничный день. Как мы с вами знаем, с 1 по 10 число новогодние праздники, а у нас в больнице этих праздников нет, люди выходят на работу, и кто хочет заработать, и пациент, если хочет быстро услугу получить, то тоже да. Бывает, что пациент оплачивает какие-то дополнительные условия пребывания. Это тоже такое бывает, он оплачивает. Но сегодня объем платных услуг в нашей больнице – это порядка 6-7% от общего дохода средств.
Главное – это прозрачность. Вот эта прозрачность, она вообще как-то контролируется, чтобы было понятно, за что ты должен, вернее, можешь доплатить, а за что ни в коем случае не должен, даже если у тебя кто-то что-то спрашивает.
Абсолютно точно. Есть четкое понимание. Везде висят стенды с разъяснением и законами о том, что платно, что бесплатно. Везде висят перечень услуг, входящих в ВМС, которые не входящие в ВМС. С каждым пациентом подписывается информированное согласие и договор об оказании платных медицинских услуг. У нас, например, сегодня в учреждении нет такого понимания в услуге, как выезд врача на дом. Это только платно. Вот в нашей больнице этого не существует, никогда не было. Если человек хочет после своего рабочего времени в 5 часов вечера поехать, врача имею в виду, то он спокойно берет платный заказ, едет и обслуживает пациента дома.
686 или 6 пишет следующее. Дочь спасали в офтальмологии Морозовской больницы этим летом безупречно и профессионально. Уж не знаю, благодаря реформам или вопреки, но низкий поклон и искреннее спасибо. Это 686 или 6, не знаю. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да, Владимир, пожалуйста.
Я звоню по поводу вот Морозовской больницы, я тоже обращался. У меня ребеночек тоже с аденоидами были в Морозовской больнице. Нам сказали, что нужно делать тоже операцию, назвали сумму. Сумма, естественно, не та, которую вам говорит ваш гость. Она была больше гораздо. Вот, в итоге мы побоялись, ну, как понять, не побоялись, просто такой суммы не располагали, и решили мы обратиться там уже в другой абсолютный институт, и никакой операции нам делать не стали, вылечили, и никаких проблем. Если бы в Морозовской попали, нам бы точно сделали бы операцию.
Скажите, пожалуйста, можно спросить, взяли бы хорошие деньги. Фамилию врача? У кого? Фамилия врача, скажите, пожалуйста.
Я не могу вам сейчас сказать врача, потому что это было полтора года тому назад, и это абсолютно точно, что в Морозовской больнице происходит вот именно так, как вам звонил предыдущий.
Спасибо, человек. Спасибо.
Ну, во-первых, я никакую сумму не называл, на самом деле, если вы обратили внимание, цифры вообще не называл.
Ну, вы говорили, что это в несколько раз меньше, чем 80 тысяч, да?
Да, это первое. На сайте, может быть, второе. Я не знаю, к какому врачу товарищ обращался, поэтому...
Хорошо. За полтора года могло что-то измениться?
Да, конечно. Но... Мы всего три года как реформируемся. Конечно, полтора года тому назад мог быть кто-то из специалистов, которые хотели бы не совсем честно, может быть, заработать денег.
Это зачистку вы какую-то проводили?
Никакой, ну, зачистка – это слишком такое жесткое слово. Но в Боровской больнице кассовые аппараты появились всего лишь два года тому назад.
Но вы говорили в самом начале, что ту реформу, которую сейчас проводят московские власти, вы уже у себя провели. Сколько вы врачей сократили, уволили или, не знаю, отправили на переобучение? Как у вас это произошло?
Ну, вы знаете, это процесс достаточно такой гибкий. Сокращение, увольнение, принятие на работу, переучивание. Ну, я думаю, что это в общей сложности. Больница соединялась с другими учреждениями. Мы начинали с 1000 коек, потом у нас появилось 2000 коек, потом у нас опять вернулось 1100 коекам. Мы начинали, где-то 2600 было сотрудников. Сейчас мы пришли к тем, что у нас около 2200-2100 сотрудников. Кто-то уходил, кто-то приходил. Тут это такой был мягкий, латентный процесс. Грубо и жестко мы никого не сокращали.
Так.
Абсолютно. Кого-то не устраивали условия труда. Ну, как пример, у нас очень большая проблема в Москве с средним и младшим медперсоналом. К сожалению, жительница Москвы не хотят работать в больнице медсестрами и санитарками, особенно санитарками. И нам приходилось привлекать жителей других городов. Это Тула, Рязань и так далее, Воскресенск. И они все хотели работать сутками.
Понимаю.
Но вы можете представить, что такое, когда приходит к вам медсестра на работу, сутки работает, и через три дня она появляется вновь? Как ее контролировать? Что с ней делать? Как ее даже собрать коллектив отделения невозможно. Потому что они не могут приехать.
Люди из другого города, понимаю.
Да. С переходом на 8-часовую, многосменный 8-часовой рабочий день, люди приезжие, они отказывались от условий работы.
То есть сейчас у вас работают москвичи или опять вы кого-то из постоянно прибывающих
здесь? Нет понимания, москвичи, не москвичи. Понимаете, задача сегодня, чтобы в больнице работал постоянный коллектив. И чтобы можно было спросить с этого человека, И если сегодня медсестра отработала ночь, я мог прийти утром и спросить у нее, что она ночью делала. А не так, что она уже сдала смену в 8 утра, уехала к себе, поехала только через 2-3 дня опять в больницу.
Последнее уточнение. Вы говорите о том, что у вас в вашей Морозовской больнице реформа, та, которая проводит сейчас, проводилась на протяжении 2-3 лет, а сейчас пытаются поставить как будто бы перед фактом, что с 2015-го все будет по-новому. Вот есть опасения, что такие резкие движения приводят к острой реакции и к непредсказуемым последствиям. Нет такого?
Вы знаете, достаточно, наверное, вы правы, что надо было, может быть, произвести более разъяснительную работу с населением. И, может быть, просто еще эта реформа совпала с некой такой общей напряженностью событий именно Украины. Все у нас появились в стране беженцы. Например, более 80 человек в этом году получило у нас лечение с Украины беженцев. И, конечно, для нас это давно забытая история, к счастью, была бы. Но вновь вспоминаем мы Отечественную войну. И, конечно, общее напряжение, оно есть в народе и какие-то экономические ситуации. И просто все совпало. Но мне кажется, что сейчас будет все больше и больше разъяснений, пояснений, и потихонечку все это приведется в соответствие.
С нами был Игорь Колтунов, главный врач Морозовской детской городской клинической больницы. Спасибо. Приходите еще.
Спасибо вам.